Глава вторая. Следствие начинается. К. сообщили по телефону, что на воскресенье назначено первое предварительное следствие по его делу. Ему сказали, что его будут вызывать на следствие регулярно. Может быть, не каждую неделю, но все же достаточно часто. С одной стороны, все заинтересованы как можно быстрее закончить процесс. Но, с другой стороны, следствие должно вестись со всей возможной тщательностью. Однако, ввиду напряжения, которого оно требует, допросы не должны слишком затягиваться. Вот почему избирается процедура коротких, часто следующих друг за другом, допросов. Воскресный день назначен для допросов ради того, чтобы не нарушать служебные обязанности К. Предполагается, что он согласен с намеченной процедурой. В противном случае ему, по элику, возможно, постараются пойти навстречу. Например, допросы можно было бы проводить и ночью, но, вероятно, по ночам у К. не совсем свежая голова. Во всяком случае, если К. не возражает, решено пока что придерживаться воскресного дня. Само собой понятно, что явка для него обязательна. Об этом и напоминать ему не стоит. Был назван номер дома, куда ему следовало явиться. Дом находился на отдаленной улице в предместье, где К. еще никогда не бывал. Выслушав это сообщение, К. не отвечая, повесил трубку. Он сразу решил, что в воскресенье пойдет туда. Процесс начался, предстояла борьба, и этот первый допрос должен был стать последним. Он в задумчивости стоял у телефона, когда сзади его окликнул заместитель директора. Ему надо было позвонить, а К. стоял на дороге. «Плохие новости?» — небрежно спросил заместитель, вовсе не из любопытства, а просто, чтобы К. отошел от телефона. «Нет-нет», — сказал К., посторонившись, но не уходя. Заместитель директора снял трубку и, ожидая соединения, сказал поверх трубки. «Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь присоединиться в воскресенье к нашей компании на моей яхте? Собирается большое общество. Наверное, будут и ваши знакомые. Среди них, между прочим, и прокурор Гастерер. Вы придете? Приходите непременно». К. старался вникнуть в каждое слово заместителя директора. Для него это было довольно важно, потому что приглашение заместителя директора, с которым он не слишком ладил, означало попытку примирения с его стороны и показывало, каким незаменимым человеком стал в банке К. и как ценил его дружбу, или, по крайней мере, его нейтральное, беспристрастное отношение, второй по значению чиновник банка. И хотя это приглашение было как бы вскользь брошено поверх телефонной трубки, оно звучало несколько заискивающе. Но К. надо было унизить заместителя директора, еще больше унизить, и он сказал: «Благодарю вас. К несчастью, в воскресенье я занят. У меня уже назначена встреча». «Жаль», — сказал заместитель директора и заговорил по телефону. Его как раз соединили. Разговор был длинный, но К. по рассеянности остался стоять у аппарата, и только когда заместитель дал отбой, он перепугался и, чтобы хоть немного объяснить свое неуместное присутствие, сказал: «Мне только что звонили, просили прийти в одно место, но забыли сообщить, в какое время». «А вы еще раз позвоните», — сказал заместитель директора. «Да это не важно», — сказал К., тем самым сводя на нет свое и без того нелепое объяснение. Заместитель директора, уходя, бросил еще несколько фраз, совсем о другом. Ка заставил себя ответить, но думал он в это время главным образом о том, что лучше всего будет в воскресенье пойти по вызову к 9 утра, так как по будням все судебные учреждения начинают работать именно в это время. Погода в воскресенье была плохая. Ка чуть не проспал. Он страшно утомился, потому что до поздней ночи сидел в кафе, где завсегдатые устроили пирушку. В торопях, не давая себе времени обдумать и привести в порядок все планы, составленные за неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. И хотя глазеть по сторонам времени не было, но, как ни странно, он увидал по дороге всех 3 чиновников, причастных к его делу. И Рабенштейнера, и Кулиха, и Каменера. Первые 2 проехали мимо него в трамвай, а Каменер сидел на терраске кафе и как раз в ту минуту, когда Ка пробегал мимо, с любопытством перевесился через перила. Наверное, все 3 с удивлением смотрели, как бежит бегом их начальник. Из какого-то упрямства Ка не пожелал ехать. Ему была противна любая, даже самая ничтожная причастность посторонних к его делам. Не хотелось пользоваться ничьими услугами и тем самым хотя бы в малейшей степени посвящать кого-то в эту историю. И, наконец, у него не было ни малейшей охоты унизить себя перед следственной комиссией слишком большой пунктуальностью. И все же он бежал бегом, чтобы по возможности явиться точно в 9. Хотя его даже не вызывали на определенный час. Он думал, что уже издали узнает дом по какому-нибудь признаку, хотя не представлял себе, по какому именно, а, может быть, по необычному оживлению входа. Но, задержавшись в начале Юлиус-штрассе, на которой находился дом, куда его вызвали, Ка увидел по обе стороны улицы почти одинаковые здания, высокие, серые, населенные беднотой доходные дома. В это воскресное утро почти из всех окон выглядывали люди. Мужчины без пиджаков курили, высунувшись наружу, или осторожно и заботливо держали на подоконниках маленьких детей. На других подоконниках громоздились постельные принадлежности, за которыми мелькали растрепанные женские головы. Все перекликались через улицу, и один такой окрик, как раз над головой Ка, вызвал взрыв смех. По всей длинной улице на одинаковых расстояниях в полуподвалах разместились бакалейные лавочки, куда можно было спуститься по ступенькам. Оттуда входили и выходили хозяйки, останавливались на ступеньках, болтали. Торговец фруктами расхваливал свой товар, задрав голову к окнам, и чуть не сбил Ка с ног своей тележкой, когда они оба зазевались. Где-то убийственно завопил граммофон, как видно, уже отработавший свое в более богатых кварталах. Ка прошел дальше по улочке медленным шагом, будто у него времени сколько угодно. Если следователь видит его из какого-нибудь окна, значит, он знает, что Ка явился. Только что пробило 9. Дом оказался довольно далеко, он был необычайно длинный. Особенно ворота были очень высокие и широкие. Очевидно, они предназначались для фургонов, развозивших товар по разным складам. Сейчас все склады во дворе были заперты, но по вывескам Ка узнал некоторые фирмы. Его банк вел с ними дела. Вопреки своему обыкновению, он пристально разглядывал окружающее, даже остановился у входа во двор. Неподалеку на ящике сидел босоногий человек и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. У колонки стояла болезненная девушка в ночной кофточке, и пока вода набиралась в кувшин, она не сводила глаз с Ка. В углу двора между двумя окнами натягивали веревку. На ней уже висело выстиранное белье. Внизу стоял человек и, покрикивая, руководил работой. Ка пошел было к лестнице, чтобы подняться в кабинет следователя, но остановился. Кроме этой лестницы, со двора в дом было еще три входа, а в глубине двора виднелся неширокий проход во второй двор. Ка рассердился от того, что ему не указали точнее, где этот кабинет. Все-таки к нему отнеслись с удивительным невниманием и равнодушием, и он решил, что заявит об этом громко и отчетливо. Наконец он все же поднялся по лестнице, мысленно повторяя выражение Вильяма, одного из стражей, что вина сама притягивает к себе правосудие, из чего, собственно говоря, вытекало, что кабинет следователя должен находиться именно на той лестнице, куда случайно поднялся К. Поднимаясь по лестнице, он все время мешал детям, игравшим там, и они провожали его злыми взглядами. В другой раз, если придется сюда идти, надо будет взять либо конфет, чтобы подкупить их, либо палку, чтобы их отколотить, — сказал он себе. У второго этажа ему даже пришлось переждать, пока мячик докатится донизу. Двое мальчишек с хитроватыми лицами взрослых бандитов вцепились в его брюки. Стряхнуть их можно было только силой, но Ка боялся, что они завопят, если им сделать больно. Все начиналось со второго этажа. Так как он нипочем не решался спросить, где следственная комиссия, он тут же придумал столяра Ланца. Эта фамилия взбрела ему на ум, потому что так звали капитана, племянника фрау Грубых, и решил во всех квартирах спрашивать, не тут ли проживает столяр Ланц, а под этим предлогом попутно заглядывать в комнаты. Но оказалось, что это можно сделать и без всякого предлога, потому что все двери были открыты. Дети вбегали и выбегали из комнат. Комнаты по большей части были маленькие, с одним окном. Там же шла стряпня. Многие женщины на одной руке держали грудных младенцев, а другой орудовали у плиты. Больше всех суетились девчонки-подростки. Казалось, что кроме фартучков на них ничего нет. Во всех комнатах стояли разобранные кровати, везде лежали люди, кто был болен, кто еще спал, а кто просто валялся в одежде. В те квартиры, где двери были заперты, Ка стучался и спрашивал, не здесь ли живет столяр Ланц. Чаще всего двери открывала женщина и, выслушав вопрос, оборачивалась в комнату к кому-то, лежащему на кровать. Вот господин спрашивает, где живет столяр Ланц.
— Столяр Ланц? — переспрашивал лежащий.
— Да, — отвечал Ка, хотя уже видел, что никакой следственной комиссии здесь нет, и делать ему тут больше нечего. Многие решали, что для Ка очень важно отыскать столяра Ланц. Долго думали, называли столяра с другой фамилией, не Ланц, или с фамилией, лишь отдаленно звучащей, как Ланц. Расспрашивали и соседей, провожали Ка до какой-нибудь дальней двери, где, по их мнению, такой человек мог снимать угол, или где кто-нибудь лучше знал жильцов, чем они сами. В конце концов, Ка уже ничего не приходилось спрашивать, его и так затаскали по всем этажам. Он уже сожалел о своей выдумке, показавшейся ему сначала такой удачной. Перед шестым этажом он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым молодым рабочим, который хотел провести его еще дальше, и стал спускаться. Но тут же, раздраженный бессмысленностью всей этой процедуры, он снова поднялся и постучал в первую дверь на шестом этаже. Первое, что он увидел в маленькой комнате, были огромные стенные часы, показывавшие 10 часов. — Здесь живет столяр Ланц, — спросил он. — Проходите, — ответила молодая женщина с блестящими черными глазами. Она стирала в корыте детское белье и мокрой рукой показала на открытую дверь соседней комнаты. Ка сперва подумал, что попал на собрание. Толпа самых разных людей, никто из них не обратил на него внимания, наполняла средней величины комнату с двумя окнами, обнесенную почти у самого потолка галереей, тоже переполненной людьми. Стоять там можно было, только согнувшись, касаясь головой и спиной потолка. Ка стало душно. Он вышел из комнаты и сказал молодой женщине, которая, очевидно, не так его поняла: «Я спрашивал столяра, некоего Ланца». «Да», — сказала молодая женщина, — «пройдите, пожалуйста, туда». Может быть, Ка и не последовал бы за ней, но она подошла к нему, взялась за ручку двери и сказала: «Мне придется запереть за вами. Больше никого впускать нельзя». — Вполне разумно, — отвечал Ка. — Там и без того переполнено. Но все-таки он опять пошел в ту комнату. Двое мужчин разговаривали у самой двери. Один шевелил обеими руками, словно считая деньги. Другой пристально смотрел ему в глаза. Между ними вдруг протянулась чья-то ручонка и схватила Ка. Это был маленький, краснощекий мальчик. — Пойдемте, пойдемте, — сказал он. Ка дал себя провести через густую толпу. Оказалось, что в ней все-таки был узкий проход, который, по всей вероятности, разделял людей на две группы. За это говорило и то, что Ка не видел в первых рядах ни одного лица. Все стояли, повернувшись спиной к проходу и обращаясь только к своей группе. Почти все были в черном, в старых, свободно и длинно свисавших праздничных сюртуках. Только эта одежда сбивала с толку Ка, иначе он решил бы, что попал на районное собрание какой-то политической организации. В другом конце зальца, куда привели Ка, на очень низких, тоже переполненных подмостках, стоял наискось небольшой столик, а за ним, у самого края подмостков, сидел маленький пыхтящий толстячок. Он громко хохоча переговаривался с человеком, стоящим за ним. Тот облокотился на спинку его кресла и скрестил ноги. Иногда толстяк подымал руку вверх, словно кого-то передразнивая. Мальчику, который привел Ка, стоило большого труда доложить о нем. Дважды, подымаясь на цыпочки, он пытался что-то сообщить, но человек в кресле не обращал на него внимания, и только когда один из стоявших на подмостках людей указал ему на мальчика, он обернулся к нему и, нагнувшись, выслушал его тихий доклад. Он сразу вынул часы и быстро взглянул на Ка. — А вы должны были явиться ровно 1:05 тому назад, — сказал он. Ка хотел что-то ответить, но не успел. Едва тот кончил фразу, как в правой половине зала поднялся общий гул. — Вы должны были явиться ровно 1:05 тому назад, — повысив голос, повторил толстяк и торопливо посмотрел вниз. Толпа загудела еще громче, но так как толстяк больше ничего не сказал, гул постепенно стих. В зальце стало гораздо тише, чем когда Ка вошел. Только на галерее люди еще обменивались замечаниями. Насколько можно было разглядеть в полутьме, в пыли и в чаду, они были хуже одеты, чем люди внизу. Многие принесли с собой подстилки и просунули их между головой и потолком комнаты, чтобы не натереть кожу до крови. Ка решил больше наблюдать, чем говорить. Поэтому он не стал оправдываться, а только сказал: «Пусть я и опоздал, но ведь я уже тут». В правой половине толпа зааплодировала. «Как их легко расположить к себе», — подумал Ка. Его только смущала тишина во второй половине, сразу за его спиной. Оттуда раздались единичные хлопки. Он подумал, как бы ему сказать что-нибудь такое, чтобы расположить к себе всех сразу, а если это невозможно, то хотя бы временно завоевать и вторую половину публики. — Да, — сказал человек на подмостках, — но теперь я уже не обязан вас допрашивать. И снова гул. На этот раз по недоразумению, потому что тот жестом остановил ропот внизу и продолжал. И только в виде исключения я сегодня пойду на это. Но больше опозданий быть не должно. А теперь подойдите. Кто-то соскочил с подмостков, чтобы освободить место для Ка, и он поднялся туда.